Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем с отцом Александром говорить вот по этой книге, исследовать ее, архиепископа Аверкия Таушева, «Покаяние, отверзи мне двери жизнодавчи». И все наши последние беседы, они касаются Великого Поста, либо подготовительных недель Великого Поста. И вот сегодня мы, приближаясь к пятой неделе Великого Поста, мы не можем, конечно, обойти вниманием вот эту тему «Преподобная Мария Египетская». То есть ее пример для нас. И у архиепископа Аверкия Таушева есть слово, которое посвящено именно Марии Египетской, называется «Сила истинного покаяния». Угу. «Блудами первее преисполнена всяческими, Христова невеста, днесь покаянием явися, ангельское жительство подражающее, кандак преподобной Марии Египетской». Так вот, здесь говорится о Христовой невесте. И кто это такая Христова невеста? Преподобная Мария Египетская, память которой Святая Церковь всегда празднует в пятую неделю Великого Поста. Силою покаяния она из величайшей грешницы стала величайшей праведницей, ангельское естество строгостью жития своего удивившим.
Да, действительно, вот и говоря о Марии Египетской как о Христовой невесте, мы должны помнить, что это в узком смысле слова, а в широком смысле слова это вся церковь. То есть, в общем-то, каждый из нас имеет возможность, имеет те спасительные дары, вот, которые мы в церкви обретаем для того, чтобы нам также восходить в этот прекрасный и поэтический, и спасительный образ, образ Христовой невесты, становиться теми людьми, теми душами, которые, в общем, избрали в своей жизни единое на потребу, как то благоугожение Господу, и, в общем-то, всей своей жизнью, где бы мы ни находились, очень хорошо, если мы как раз вот и стараемся этот образ исполнить. Да, то есть, вот, а на примере именно преподобной Марии, надо тут сказать, вы знаете, наверное, даже немножко расширить наше рассмотрение, сказать, что предыдущая неделя была преподобного Иоанна Лествичника, да, как человека с молодых ногтей, живущего по заповедям Божьим, и итог его жизни, это вот именно высота богоугождения, богомыслия, богоустремления. И действительно, когда мы видим это житие, то порой понимаем, что, во-первых, и время было очень-очень другое. И, в общем-то, многие, скажем так, к осознанию своей какой-то духовной жизни пришли достаточно в более позднем возрасте, не как преподобный Иоанн Лествичник. И как быть? То есть, а если к тому времени, когда ты осознал, пришел в себя, что называется, да, как блудный сын, да, хочешь вернуться к отцу, как быть? Да?
Да.
Где взять-то вот эти вот примеры и откуда черпать силы? А вот как раз преподобная Мария это и являет. То есть уже, читая ее житие, понимаем, вот более глубокого падения, наверное, даже сложно и представить.
Да.
Вот жизнь вот с 12 лет, с 12 до 29, то есть она живет действительно очень страшно. С духовной точки зрения, может быть, в сегодняшнем мире эта жизнь, она порой где-то человек светский и ничего такого не увидит, скажет, кто-то больше, кто-то меньше в грех погружается, она никого не убивает, никого не грабит, в общем-то, живет блудно. А кто сейчас живет по-другому, скажет, да, человек светский? Но мы, люди, христиане, знающие вот идеалы христианские, знающие, к чему надо на самом деле стремиться, как надо на самом деле жить. Конечно, понимаем, насколько это было тяжелое тяжелая жизнь, тяжелая вот эта вот греховная жизнь, да, какое-то было тяжелейшее падение человеческого образа, образа Божьего, да, то есть замутнение страшное. И опять же, какой мы видим итог, да, был явлен. Опять же, те же, мы знаем по житию, 17 лет преподобная Мария боролась с этими демонами, которые влекли ее назад, да, то есть напоминали ей о прошлой жизни. И 30 лет после этого, после этих 17 лет борьбы, 30 лет этой духовной высоты, духовной благости, то есть такого духовного совершенства, можно даже сказать. Да?
То есть можно так вот сказать, что не все могут взять для себя вот образец подражания преподобного Иоанна Лествичника,
да,
потому
вот
что
в силу
это
того, что он-то
особый,
с молодых ногтей.
Да,
он молодых буквально ногтей. Вот сразу, он был в этом воспитан, был скормлен родителями, вот все-все. Ну вот,
ну,
вот мы-то прошедшие, да.
Ну, что делать тем, которые за давностью лет уже успели закоснеть своей греховной и порочной жизни? Возможно ли для них обращение и спасение? И как помышлять им о совершенстве христианском? Не погибли ли они окончательно? Такой вопрос ставит архиепископ Аверкий вот в этом слове. И вот на этот как раз тяжелый для совести многих людей вопрос Святая Церковь и дает блистательный и глубоко утешительный ответ, празднуя память преподобной Марии Египетской, да?
Да, вот, да.
Так
прекрасный
получается,
пример,
да? Которая с юных лет, как вы вот уже рассказали нам, она впала в бездну порока, стала величайшей грешницей, а затем сделалась ангелоподобной праведницей.
Да.
Вот какой же силой, вот такой внутренней силой, волей, и любовью к Богу нужно обладать человеку, чтобы вот так перевернуть с головы на ноги, снова поставить свою жизнь, да?
Да.
Что для этого нужно?
Тут мы, вы знаете, удивляемся, и, конечно же, многие вещи, которых, о которых мы знаем про Марию Египетскую из ее жития, в общем-то, конечно, остаются за рамками этого жития, потому что эту борьбу, это страшное вот противостояние испытала только она. Только она и Бог знает, как все это было преодолеваемо. Вот. В рамках же жития, да, мы знаем, что это, ну, это по ее словам, да, то есть это страшные испытания, страшные искушения, это дневной зной, высочайшая температура, высокая температура пустыни.
А, это там, где она жила. Вот,
да,
вот
ночной
годы, да?
Мороз, когда она буквально замерзала, да. Падала в изнеможении, и вначале от одного, а потом от другого. Вот это вот борьба, борьба, борьба. Вот. И поэтому, опять же, для чего нам церковь это являет, да, и буквально,
такой.
Да, такой пример прямо посвящает. Тут ведь и чтение великого канона Андрея Крицкого приходится, да, вот на как раз на Марино стояние, богослужение, литургия при Преосвященных даров, потом в воскресенье в неделю преподобной Марии Египетской, опять же, и снова воспоминания, опять же, ради нас. Да?
Да.
То есть очень часто люди ведь говорят, ой, мне вот не потянуть, мне так не сделать, я грешник, говорю.
Да, 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 да. Но вот все-таки вот так вот реально, вот, допустим, человеку, как нужно сделать-то, чтобы вот из такой вот, с такого низа, с такой вот глубины падения, да, подняться так высоко. Вот что для этого нужно сделать? Ставит вопрос архиепископ Аверкий, говорит. Вот как же все-таки восстать от падения человеку, глубоко впадшему в пучину порока? Для этого, он отвечает, есть могущественнейшее средство, которое изглажает все греховные пятна нашей души и делает ее чистой и непорочной пред Богом. Что это? Покаяние.
Ну, дверь ко спасению,
покаяние. Умели мы подражать Марии Египетской в ее падении, почимся подражать ей и в покаянии. Истинное и искреннее покаяние творит подлинное чудо с человеком-грешником, совершенно перерождает его, возрождая его к новой жизни, святой и богоугодной. Но будем помнить, такую силу имеет только истинное покаяние. То есть не просто так пришел, а я там покаялся, я больше не буду, да? Тут должна быть сила покаяния, наверное,
знаете,
да, батюшка?
И когда вот действительно человек, будем так говорить, пришел, сказал, я сделал то-то, то-то, был неправ, простите меня.
Да.
Не всегда это является покаянием. Почему? Потому что покаяние предполагает изменение.
Угу.
То есть мы должны смотреть итог, а изменился ли я? Если изменился, значит, покаяние было уж какое там.
Изменился, да, но для этого есть ведь еще что, какие средства.
Ну, я бы, знаете, даже посмотрел бы вот опять же на житие Марии Египетской, как, да, то есть что будет, было с ней. Она вначале, ну, находясь, еще продолжая находиться в этом вот состоянии, вот это помутнение, затмение, да, то есть она пытается пройти в храм.
Угу.
И когда у нее не получается это сделать, она рассматривает вокруг себя, да, то есть что происходит, и в конце концов видит икону.
Угу.
И понимает, что ее в храм сила Божья не пускает. И она начинает молиться. Да, то есть вот, поэтому для каждого из нас первое, что, угу, да, осознание. Я и сделал, я не прав.
Угу.
Я согрешил, я грешу, я делаю неправильно. Следующий шаг, да, то есть это обращение к Богу. Обращение к Матери Божией, как Мария Египетская обратилась. Обращение к святым.
Правильно,
да? Вот, да. Вот это вот движение начинается, да?
Невозможное человеком, возможно, Богом.
Конечно, то есть и Бог и без нас-то не может нас спасать, да? То есть так он взял, устроил мир, что желает, чтобы человек, желает человека спасать с помощью самого человека. Но и человек, идущий ко спасению, понятно, что без Бога это спасение обрести не сможет. Поэтому, да, вот это вот это называется таким красивым словом синергия, да, совместный, угу, совместный труд, вот, взаимодействие с Богом.
Угу.
Вот опять же, что нам Мария Египетская явила в своей жизни. Да, то есть вот вначале, опять же, мы говорим, да, рассматриваем ее прошлое, да, и
да,
вот
да,
видим, как из этого прошлого ей пришлось выбираться.
Угу. Да,
то есть вот таким, через покаяние.
Через покаяние. Для благодати Божией, пишет архиепископ Аверкий, спасающий человека, нет ничего невозможного. Ну, то, что вот мы сказали, невозможно человеком, возможно, Богу.
Да.
А благодать Божия привлекается свободным произволением самого человека, его горячей молитвой и собственными подвигами и трудами, доказывающими это свободное произволение и искреннее желание улучшить спасение. Ну, вот это мы все видим, как вы уже говорили, что в примере преподобной,
да,
Марии Египетской.
В данном случае мы можем даже сказать так. От усилий наших, да, от наших,
да,
усилий,
да, да,
сколь больше усилий мы прилагаем,
тем
большая благодать, да, мы, больше благодать мы обретаем. То же самое по преподобной Марии. Ну, представим себе на минутку, да, вот скажем, вот она, живя в такой жизнью, вот она осознала, что она была неправа, пришла, подошла, все-таки покаялась, да, вот в этот момент, да, сказал: Господи, меня прости, Господь ее в храм допускает, она подходит к кресту, делает поклонение и уходит в прежнюю жизнь. Будет ли покаяние в таком случае? Конечно же, нет. То есть то состояние, в котором находилась душа, этого ей будет недостаточно. Да?
Mm.
Поэтому то, вот, как она вот, прожила свою жизнь, да, и являет, да, то есть сколько усилий она приложила, столько благодати и получилось. То же самое для каждого из нас. То есть мы грешим и должны понимать, да, что прилагаемые усилия нам... вот, насколько мы их будем прилагать больше, глубже, выше, сильнее, то настолько нам будет дарована благодать борьбы, противостояния грехам и победы над грехом.
Mm-hmm.
Поэтому, если, опять же, будет лишь такая констатация какого-то неправильного нашего поведения, то, может быть, на этой констатации это все и закончится. И никакого mm-hmm. изменения, никакого mm-hmm. такого, что ли, внутреннего переворота может и не произойти.
Ну, посмотрите, какой действительно яркий такой, животворящий, необыкновенный такой образ, да, представлен.
Да.
Вот этот образ Марии Египетской.
Да.
Ну, образ человека, который блудил, который страшный грех совершал. Хотя в настоящее время, пишет архиепископ Аверкий, многими, даже считающими себя христианами, ни во что не ставится этот грех. Однако надо знать, что блуд – это один из самых тяжких грехов и всегда поставлялся Святой Церковью наравне с отпадением от веры и с убийством. Вот так вот, да?
Да, отпадение от веры – это тоже блуд, но блуд духовный.
Да.
Вот, то есть в данном случае блуд, мы говорим о блуде телесном. Это
да.
Очень тяжелое согрешение, когда действительно человеку, ну, скажем так, приходится прилагать неимоверные усилия, чтобы вот от этого всего избавиться, чтобы все это преодолеть. Потому что даже когда человек уже не имеет какого-то физического контакта, да, все равно его, он как бы вот морально его этот грех держит, напоминает, постоянно его влечет и, в общем-то, пытается парализовать волю человека. Mm-hmm. Да, то есть надо вот помнить нам всегда, что и, с одной стороны, вот эта вот сила, да, влечение в человека вложено огромное. Ради чего? Ради того, чтобы человек продолжал свой род. Потому что порой человек, данная заповедь еще в раю, да, а потом повторенную женою, да, плодиться, размножаться.
Плодитесь, размножайтесь.
Вот это именно заповедь. И она, вот кроме этого, этой заповеди, Бог вкладывает в нас эту силу.
Но некоторые неправильно понимают, плодитесь, размножайтесь. То есть это превращается в блуд уже.
Вот. И именно церковь дает...
Я слышала такое мнение.
Вы знаете, даже не только церковь, и государство. И государство, очень нормальное государство, да.
А тем более правильное сейчас государство. Вот мы видим даже с Конституцией, насколько серьезно ставится этот вопрос.
Дает как раз вот правильные эти рамки.
Да,
это
не просто
что какое-то, ну, такое действительно...
Что это? Брак.
Это именно брак.
Понятие брак.
Да.
А мы уточнили, брак – это союз между мужчиной и женщиной.
Мужчина
это уже
женщина.
Новая конституция.
Да. А церковь даже предполагает, это единственным браком желает, чтобы было. Да, то есть, конечно, случаи разные бывают в жизни. Бывает,
ну, кто-то уходит из
жизни. Из жизни супругов, да, бывает, даже это уже не в преклонных годах, а бывает какая-то трагедия произошла, да, болезнь преждевременно уносит кого-то одного из супругов, может быть, какое-то происшествие, да, может, какая-то трагическая гибель человека.
Да.
Конечно, это не значит, что второй человек уже не имеет права больше создавать брак.
Угу.
Вот имеет право, и даже мы знаем по, значит, канонам церкви, до 3 раз человек имеет возможность вступать в брак, браковенчание, вот, приходить к браковенчанию. Но, конечно же, идеал – это одна семья, то есть это муж, жена и дети. Вот это идеал все-таки, он прекрасный идеал. И вот мы, надо сказать, сейчас как раз Великим постом очень... к этому образу идеального брака часто обращаемся. Вот в тех же притчах, когда мы читаем притчи, говорится, там прекрасно даются образы, сравнения, говорит, что должен человеку, например, один, да, пить из одного колодца. Да,
mm-hmm.
То есть имеется что-то. Не, значит, не вот это вот именно к чужому какому-то добру, а в том числе и к чужой женщине, да, то есть не иметь необходимости, да, какого-то рассматривать ее как возможный какой-то вот, ну, вот источник какого-то наслаждения и так далее. Вот. И вы знаете, действительно, вот ведь размышляя на эту тему, можно сказать, как прекрасно и хорошо, когда человек два человека прожили, да, своей семьей.
50-60
Да, вот. И у них дети. И ну, как правило, это мужчина, да, вот мужчине не нужно, например, отвлекаться еще на что-то. Он все свои силы полагает ради своей семьи. А ведь мы видим, что часто в современном обществе у человека появляются 2 семьи. Одна семья, которую он создал когда-то, будучи еще молодым, таким, да, начинающим человеком, будем так говорить, и другая, когда он уже это сделал в зрелом возрасте, да, и то есть, и, во-первых, это предательство перед супругой, это предательство перед детьми, никуда не деться. Да, то есть дети, которые должны от отца получать всю полноту.
Искажается природа, правда?
Конечно.
Отношений.
Приходится куда-то еще силы, куда-то еще отдавать.
Да. Ну, а нравственный какой, правда, пример?
Конечно, конечно, да. Ну, и даже, если, например, ну, бывают такие случаи, я не бываю достаточно часто, ну, пусть не получилось как-то в семье, но пусть, опять же, человек будет до конца честен, пусть он тогда разводится и заключает новый брак. А ведь и этого зачастую мы не видим, да? То есть создается какая-то, возникает какая-то
как
связь.
Как называется гражданский брак? Хотя гражданский брак – это немножко
ладно,
не то.
Да, это совсем
это
не то.
Это совсем не то.
Ну и даже если это гражданский брак, и только этот брак, ну хотя уж ладно, уж и на это мы можем, как говорится, как-то допустить и как-то вот это рассматривать. Но ведь бывает часто, что это различные связи, вот такие вот, да, порочные. Ну, вот. И это уже ни в какие рамки не входит. Это уже никак нельзя про это, уже никак нельзя ни в каком виде рассматривать и приводить. Вот понимаете, какая проблема. И опять же, да, когда мы с точки зрения христианства рассматриваем вот эту проблему, да, то есть мы видим, ну, вот, как бы, что ли, зрим в корень этой проблемы. Mm-hmm. А вот современное общество-то, к сожалению, не очень-то готово.
Совсем это, по-другому, да, на да. это все.
Вспомним смотреть. Даже ведь время, когда мы жили при, так называемом, это время советской власти, да, и там к браку разное было отношение, то есть вначале,
поначалу
а потом, было потом, такое,
а потом,
да.
А потом все-таки мораль существовала.
Прекрасно. Если человек вдруг начинал уклоняться, да, его и на работе где-то, если он партийный...
В партком и в завком.
По партийной линии его там...
Да-да-да.
Про все. В общем-то, действительно, и действительно, сила государства очень большая.
Угу.
Но вот, все равно от человека зависит. Важно, да, насколько он будет этому либо подчиняться, либо не подчиняться.
Ну да, это могло быть просто формально. Он мог, допустим, там, исполнять роль отца, а на самом деле, значит, внутренне-то не быть готовым к этому. И вот снова вернемся к этому, значит, пороку, к этому греху. В первые века христианства, когда господствовала особенная чистота нравов, особенная, блудники наравне с отпадшими от веры и убийцами вовсе извергались из церкви, как негодные члены, осквернявшие чистоту ее. И только потом постепенно выработалась система принятия их обратно в церковь спустя длительные сроки несениями строгой церковной епитимии с отлучением на многие годы от святого причащения. Впадшие в блуд никогда не допускали до совершения над ними таинства священства. Они не могли быть ни епископами, ни пресвитерами, ни диаконами, ни же вообще в списке священного чина. Это апостольское правило 17.
Да.
А впадшие в блуд священнослужители по церковным правилам должны извергаться из священного чина, лишаются своего сана. Тоже апостольское правило 25. Так строго всегда смотрела Святая Церковь на грех блуда. И вот если бывшая блудница стала все же ангелоподобной невестой Христовой, как именует ее Святая Церковь в своих песнопениях, то какую же действительно чудесную возрождающую силу имеет истинное покаяние, которое сопровождается делами, достойными покаяния, а не одними лишь словами?
Да, действительно, правильный подход, правильная церковная дисциплина действительно вершит чудеса. Мы понимаем, что сегодня, например, отлучать человека от церкви за какие-то преступления, которые раньше вот, карались такими длительными эпитимиями, отлучением от церкви, может быть, не всегда целесообразно. Но сейчас современного человека отлучают от церкви, ну, скажешь, ты вот по тем вот правилам, да, то есть не имеешь права войти в церковь, он скажет, так я и так не хожу. И мы будем понимать, что человек сам себя уже давно отлучил. Наше отлучение это не добавит. Вот тут поэтому надо же, конечно, тут чувствовать эту ситуацию, да, и человеку осторожно его вести. А вот когда уже человек стал членом церкви полноправным, когда он уже живет этой вот полнотой духовной жизни, церковной жизни, и вот если здесь что-то произошло, такое вот, да, вот какие-то моменты, то тут мы уже, конечно, можем, опять же, может быть, не всю ту строгость законов и канонов применять к человеку, но вполне уже как бы так стражить, и, в общем-то, имеем человека, ну, так необходимо даже его отлучать и от причастия, вот, и налагать на него какие-то определенные трудовые, молитвенные, покаянные дисциплины, да, то есть воспитывать его, исправлять его. Да? То есть, что такое ведь епитимия по своей сути? Это отлучение от причастия. То есть человек, совершивший какой-то тяжелый грех, допускаться до причастия этого делать нельзя. Это будет просто-напросто уничижительно для таинства и для самого человека. Поэтому надо помнить. И для него правильное его ведение тут, это очень-очень важно. Да? То есть как пастырь, вот именно как мудро поведет этого человека, который, скажем так, ну вот, попал в какую-то ситуацию определенную, да, и оказался вот совершителем такого канонического, ну, греховного поступка, да, такого преступления. Но, опять же, да, мы ради чего все это говорим, да, чтобы человек не отчаивался, чтобы человек, который что-то совершил, сотворил, он понимал, что покаяние возможно всегда, и не просто возможно, а необходимо.
Mm-hmm.
Да? Если ты впал в грех, да, то тебе такое, скажем, необходимо сугубое покаяние. Да? А вообще в жизни человека, ну, так скажем, христианина, Ну, то есть обязательная вот эта вот покаянная дисциплина, да, которая нам, в общем-то, время от времени мы к ней прибегаем, да, а вот постом, так мы вот, вот каждый год обязательно эту покаянную дисциплину проходим, более такую усиленную, да, то есть уж, такую генеральную приборку в своей душе, что ли, устраиваем.
Да, вот можно так сказать, что вот такое истинное покаяние – это какой-то глубинный внутренний переворот нравственный в душе человека,
вот, да? Речь зовите именно о перевороте, об изменении, да, о таком развороте,
который
что
не,
ли.
Не может возвратить человека уже вот снова к той прежней жизни, да?
Вот это и является, собственно, это словом покаяние, да, переводом, то есть это и нужно. Порой ведь люди, как мы слышим одно из них, ну вот, я согрешу, а потом покаюсь. Вот, видите, вот, а вот насколько действительно человек может измениться? Как вообще, насколько мы гарантируем свое изменение? Насколько мы вправе это делать?
Я согрешу, а потом покаюсь. Да. Это очень легкое такое отношение.
Я согрешу, а потом изменюсь.
Да, легкомысленно, мне кажется.
Я думаю, истинный христианин вряд ли произнесет такие слова, да, что он возьмет, я изменюсь. Может быть, он в молитве обратится: «Господи, помоги мне измениться». Ну, тогда, наверное, он вряд ли скажет: «Я сейчас буду грешить». Это такой человек, да, скажет: «Господи, если уже впадет такой человек в грех, то все-таки какой-то невольный больше». Да? Где-то, может быть, ну, бывают, да, вольные и невольные грехи, да, мы каемся. Так вот, как-то невольно, может, впадет в грех, и тогда, конечно, ну, будет просить. А если мы продумаем, как мы сейчас будем грешить, вот, а потом, подумаем,
а потом подумаем, как мы должны
что
покаемся,
мы покаемся, изменимся. Да.
Мне кажется, это легкомысленный подход.
Да, и вы знаете, скорее всего, неосуществимый. Неосуществимый, потому что, еще, скажем так, процесс согрешения, это, ну, как-то мы можем себе представить, да, вот процесс изменения, переворота внутреннего, да, вот этого, это ведь процесс очень сложный.
Если происходит переворот, то уже человек, по-моему, не способен жить дальше вот по тому образу, как он жил.
А когда он себе, скажем так, выставляет впред такую фазу, да, такое, что я сейчас вот это сделаю, а потом буду переворачиваться, то, знаете, так не работает покаяние.
Ну, то есть это какая-то такая уже продуманность, такая неискренняя такая.
Неискренность, да, и скорее всего человек, в общем-то, и не осознает. Да, не осознает, что покаяние – это есть изменение, это вот такие усилия. Пожалуйста, вот пример Марии Египетской. Для нее покаяние необходимо было, не просто было, вот опять, как мы сказали, да, прости меня, Господи, да, там, скажем, припасть к иконе, да, там, прочитать молитву, да, там, да, исповедоваться, причаститься. Нет. Этого было для нее недостаточно. Ей надо было 17 лет после ее вот жизни той, да, 17 лет в этих страшах. Или, например, такой пример. Согрешает, ну, мужчина, женщина, да, вместе иногда согрешает, например, грехом детоубийства. То есть вот так получилось, да, что вот. И где-то на каком-то этапе человек вот осознал, что он сделал неправильно. Страшно неправильно. Преступление ужасное. Ну, понятно, если человек убил душу.
Аборт.
Это же не будет достаточным, что он сказал: «Ой, прости меня, Господи, я сделал неправильно». Убийство и всего лишь слова, они никак адекватно...
Ну, это чисто формальная
не перекроют,
такая,
да?
Чисто
перекроют.
Формальная исповедь.
Убил ребенка, ну что ж, возьми на воспитание ребенка. Не можешь взять. Ну, всякие случаи бывают, да, ведь в жизни человека, ну, скажем, да, конечно, мы возьмем, вот мы с мужем когда-то так поступили малодушно, так вот такое сделали, да, сейчас возьмем ребенка, будем воспитывать, даруем ребенка, который лишился родителей, это, закроем грех вот так вот действенно. Ну, не каждый так может сделать, да. Ну, тогда помогай везде,
ну, где тогда,
ты где можешь,
только можешь.
Где только можешь.
Сколько сейчас сирот, сколько сейчас детей, которые живут в ужасных условиях.
А может быть, такая бывает ситуация, да, кто-то в окружении человека тоже на этот грех задумал, да, сделать шаг к этому греху. Так то, отговори его.
То есть поговори
сделай
с ним.
Все, чтобы человек на это не пошел. Сделай все. Скажи: роди ребенка, я у тебя заберусь, тебе он не нужен. Вот хотя бы даже так. Сколько тебе нужно денег, давай я попробую собрать эти деньги, чтобы только ты пошла на рождение, да, чтобы вы пошли, чтобы... То есть сделай все, чтобы этого не... И вот это уже, наверное, скорее всего, вот это будет частью покаяния. Это уже будет действительно очень серьезный шаг.
Это серьезный уже. А это вот не когда... просто формально.
Да, такое, когда вот формально, прости меня, Господи, я вот делал, там, нескольких своих детей я убила, да, там, ну... Это, конечно же, будет вряд ли настоящим покаянием. Поэтому стремиться к истинному покаянию надо всегда. А примеры, вот они прекрасные, нам являет церковь.
Прекрасные, да. «Господи, в покаянии прими мя». Такая фраза выделена таким темным шрифтом в этой статье «Сила истинного покаяния» архиепископа Верки Аташева. Пост кончается. Поспешим от всего сердца. Ну, кончается, потому что пятая неделя уже,
да, если мы крестопоклонная будем... седмица – это середина.
Середина, потом...
Следующая, вот этого, да.
Лествичника, да, потом...
Да, вот, да, неделя Марии Египетская – это уже пятая, да, неделя. Пятая.
Ну, вот он и говорит, что
и пост... выходим уже на, да, Лазареву в субботу и вербное воскресенье.
И поспешим от всего сердца принести истинное покаяние, пока еще не затворил дверей покаяния Христос, яко недостойным нам.
Да, вот, поэтому мы долго к посту готовимся, но пост,
он быстро
проходит, на самом деле очень быстро очень идет, быстро. Поэтому надо реально успевать, надо реально успевать. Знаете, сейчас вот, часто такие рекламные акции, да, распродажа с такого по такое-то число, и да, человек успел, приобрел какую-то, скажем, какую-то вещь себе, да, на распродаже. Так вот, сравнение, да, покаяние вот в эти рамочки, да, то есть надо успевать.
Успей.
Не успеешь, да, придешь. Покаяние закончилось.
Закроются двери.
Конечно. Господь покаяние нам возможность не оставляет никогда. Но все равно мы живем, мы взрослеем, а через какое-то время начинаем стареть. И то, что нам в зрелом возрасте порой доступно, или, скажем так, может, в молодости, легче и проще, намного сложнее порой это осуществить уже в возрасте постзрелом, да, то есть уже в престарелом, в старческом, а может быть уже и предсмертью. Поэтому не надо это откладывать.
Успевай.
Опять же, вот пример Марии Египетской. Как только она вот увидела это препятствие, осознала его, пошла сразу же, стала осуществлять, не стала откладывать.
Вот это сила истинного, да, покаяния.
Можем, действительно, пример, я думаю, такой. У нее были и какие-то ей нашептывали, да, то есть давай переложим, давай там еще что-то, да, попозже к этому вопросу вернемся, да, то есть, ну, сейчас-то зачем свою-то молодость-то так-то губить, да, то есть...
Ну да, есть такое, да, да.
Вот,
понятие, что зачем губить молодость? Ешь, пей, веселись.
Конечно, потом придет время, покаешься, да, а потом оно вот не приходит, да, то есть так не бывает. Поэтому надо к покаянию приступать тогда, когда эта мысль в голове хотя бы вот даже так мелькнула, да, как немножко, как говорится, человек озарился этой мыслью. Надо ее не отпускать и уже этому следовать. И опять же, а церковь всячески с этим способствует. И примеров не счесть. Есть ярчайшие примеры. Но и помимо этих ярчайших примеров, на каждый день года приходится то или иное житие с определенными удивительными такими вот явлениями. Поэтому, пожалуйста, все в наших руках.
Так что прибегайте, успевайте к покаянию. Будем заканчивать нашу беседу, да, отец Александр.
Будем заканчивать и напоминать нашим...
И скажите, да, слово в заключении.
Действительно, пост идет своим чередом, да, достаточно. На каком-то этапе мы осознаем, что проходит очень быстро, да. Впереди у нас вербное воскресенье, а там страстная седмица, да. То есть, поэтому давайте будем успевать все-таки покаяться с тем, чтобы измениться, а потом стараться эти изменения-то уже не терять, уже не нарушать и уже и двигаться дальше.
По духовной лествице.
Да, если мы постом, скажем, что-то, чего-то достигнем, а потом вне поста это оставим, ну, так это будет не очень хорошо. То есть это будет то, что, в общем-то, неправильно. Да? То есть рубежи, которые мы займем, духовные, вот желательно эти рубежи уже не оставлять. Да, желательно идти дальше. Да, то есть, поэтому на каком-то этапе, наверное, христианин выходит на такое состояние, когда он уже не то чтобы, скажем так, вот вне поста грешит, а постом перестает грешить. Он старается никогда этого не делать. Но постом усиливает свои подвиги. Потом, когда заканчивается пост, грех к нему не возвращается. А очередной пост – это опять возможность подвиги усилить. Так вот, давайте так и будем жить.
Спасибо.
Господь, Матерь Божия, преподобный Андрей Крицкий, преподобный Иоанн Лесочник, все святые нам помогут в этом обязательно.
Спасибо. А я напоминаю, что сегодня у нас в студии вот с такой беседой был протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Мы говорили о силе истинного покаяния, о Марии Египетской, Такой да, поучительнейший прекрасном пример. Примере. Да, поучительнейший, Господи. Прекрасный пример. Спасибо вам, отец Александр.
Спасибо, Господи.
До свидания.
До свидания.